сейчас.
Да. Да, мы в прошлый раз говорили очень долго о, называется, об обложке этой книги.
Да.
Да. Теперь, наверное, перейдем уже к сути. Да, кратко обозрим. Кратко обозрим
содержание
этой книги, да, и какие-то основные понятия на них остановятся. Итак, одно из ключевых понятий этой книги – это слово «суета». Да? «Суета-сует», – сказал Экклесиас, «суета-сует», «все суета». Но здесь очень важно понять то, что да, еврейское слово «гевел», которое здесь употреблено, да, оно имеет некоторый такой интересный оттенок, да, который немножечко отличается от привычного нам понятия «суета». Для нас суета – это чаще всего какое-то беспорядочное движение, хаотичное. Вот. А гевел – еврейское слово, которое, наоборот, говорит о, скорее всего, о подсутствии движения. Да? Вот мне очень нравится, как в новом современном русском переводе Андрей Десницкий это сделал, да? Он перевел это как «пустая тщета», сказал Экклезиаст, «пустая тщета, все пустое». Да.
Нет развития, в смысле?
Да, нет развития, нет движения какого-то, да, просто некая пустота. Томление духа – это погоня за ветром. Интересно. То есть нечто бесполезное. Да? Что польза человеку от всех трудов его? Да, ятрон, польза – это такой экономический, скажем так, термин, который обозначает некую прибыль, некий остаток, да, вот мы трудимся ради чего-то, и то, что как бы получается сверх того, что было, это вот ятрон, да.
Это польза, да?
Что польза человеку, да, вот он трудится, а какой будет выхлоп, да?
То есть нет движения к Богу, получается?
Ну, да.
Главное, да, это
да.
Приблизиться к Богу?
Ну, да, нету движения, а есть просто вот какая-то цикличность, да, вот это вот начальный пролог поэтический, он говорит о некой цикличности, что все в этом мире циклично, все повторяется, и как бы никакого развития нет. Да? Род проходит, род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, заходит солнце, спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится на краю своему, вращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не наполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Да, то есть все циклично, все постоянно, все везде одно и то же. Да? И то же самое касается и дел человеческих. Да? Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, а это уже было в веках душах прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Ну, такое вот реалистичное начало, да, что на самом деле в, скажем так, земных реалиях все оно пустое, да, никакого вот этого выхлопа, никакой пользы, да, фактически мы не можем. Дальше идет описание, собственно, того, что обычно в литературе близко называется царский эксперимент, да, как Экклезиаст, да, царь над Израилем в Иерусалиме исследует и испытывает все, что происходит в мире, да, и через это пытается постичь смысл, да, всего происходящего, но приходит к мысли о том, что и наслаждение сами по себе бессмысленно и суетно, богатство и труд тоже суетно, даже получается, что и мудрость, да, и глупость, они одинаково суетны, да, и обратился я взглянуть на мудрость и безумие и глупость, да, и увидел, что, так сказать, нет никакого С одной стороны, есть преимущество мудрости перед глупостью, да, такое же, как преимущество света над тьмой, но с другой стороны, да, мудрого не будут помнить вечно, как и глупого, и в грядущие дни все будет забыто, и мудрый умирает наравне с глупым. То есть, опять-таки, в перспективе, скажем так, земной жизни, да, все это уравнивается.
Все равно кого-то помнит.
Извините. Кого-то помнит, да. И дальше очень такое тяжелое открытие, да, что ты можешь много-много трудиться, можешь много-много всего сделать, а потом вынужден будешь оставить этому человеку, это какому-то другому, да, человеку, которого ты не знаешь, как он с этим распорядится, и далеко не всегда так, как бы хотелось. Да. Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. А кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показался я мудрым под солнцем. И это суета. Да, слово суета здесь как некий такой тематический рефрен повторяется на протяжении всей книги. Ну и некое такое промежуточное, некий промежуточный итог в конце второй главы, которое можно определить как стремление к умеренности. Да? Все хорошо в меру. Да. Счастье, оно находится в находится в умеренности. Да? Все хорошо в меру. Нет смысла много-много всего собирать и копить, потому что не сможешь этим воспользоваться. Да. Да. Говорится, работаешь, есть деньги, нет времени, отдыхаешь,
нет денег.
Есть время, но нет денег, да. И вот задача, да, для человека найти некую золотую середину, да, чтобы успевать это и то. И дальше, как раз в третьей главе, начинается раскрытие темы того, что нужно, да, всему находить свое положенное время. Да, очень красивый поэтический пассаж, да, про благоразумное отношение к времени. Да, всему свое время всякой вещи под небом, время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать пассажное, одно дело. Да. Весна, другое дело осень, когда нужно собирать плоды каких-то корнеплодов. Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться. Идут такие как бы противоположные, да, пары. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Ну, это традиция восточная, да, когда шли набеги, завоевания, какая-то оккупация, да, территорию засыпали камнями, чтобы, сказать, ничего не могло расти. Да, ну и, соответственно, когда, допустим, военные какие-то баталии заканчивались, нужно было возвращаться к мирной жизни, да, эти камни убирали. Да, ну и время войны, время мира. И снова, что пользы работающему от того, над чем он трудится. Снова вот этот же рефрен, да, о пользе. Да, вот мы сделали это. А что же, по сути, изменилось?
Это депрессия, ну, я прям чувствую. Уже.
Ну, это не совсем депрессия, это скорее скепсис.
Я тоже чувствую. Не знаю, это надо несколько раз прочитать, потом это будет, наоборот, как позитив.
Это глубокий скепсис.
Это как у Фрейда, наверное.
Да. Алло, здесь Дмитрий, да. Дальше.
Надо понять.
Ой, большое спасибо, Мамыча. Очень рад тебя слышать. Ну, сейчас это очень актуально. Спасибо, Господи. Да нет, я на работе вот преподаю, на лекции сижу. У меня вечерники мои Так что я при исполнении что делаю. Я так на переменке поспорчик перекусил и сразу сюда. Сюда. Ну а куда деваться, да? Ничего. Благодарю сердечно. Да. Да, на даче, ага, на даче. Да. Покой нам только снится. Давай, с Богом, очень рад слышать. Надеюсь, скоро увидимся. Мы это, на соборовании вместе там стоим 11-го. Не, в воскресенье утром я не буду. Я буду не в том состоянии. Да, все, хорошо, ладно, давайте с Богом. Ага. Да, весь день
получается. Очень хорошо.
Так, А, тут, значит, еще момент такой, после вот этого пассажа, да, всему свое время, идет очень интересный такой пассаж. Вот вы говорите, он пессимист, а на самом деле ведь экклезиасты обвиняют еще и в гедонизме. Да, что вот позналось, что нет для них ничего лучшего, как веселиться, делать доброе в жизни своей. Если какой человек ест и пьет и видит доброго во всяком труде своем, то это дар Божий. Да, очень интересно, что. Да, понятно, что, так сказать.
Гедонизм?
Гедонизм, да. Стремление к наслаждениям,
скажем так. Да. Ой, хорошие вещи.
Да. С одной стороны, безусловно, так сказать, все в руках Божьих, да. Все делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять, от того нечего убавить. Вот, но да, с другой стороны, да.
Да.
Ну и последнее, заключение третьей главы, очень интересное и такое, за что экклезиаст вообще обвиняют в том, что он не верит в загробную жизнь. Да? Участь человека и животного одна, да, все умирают, все идет в одно место.
Все,
в конце третьей. Все идет в одно место, все произошло из праха и все возвратится в прах. И дальше, кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? Такой вот риторический вопрос.
Но все-таки он, видите, ставит вопрос.
Ну да, он, что... он без ответа, да, но вот есть люди, которые обвиняют его в том, что они верят в загробную жизнь, хотя...
Нет, это все депрессия.
Тема суда Божия...
Это не депрессия.
Тема суда Божия неоднократно, так сказать, присутствует, да. Четвертая глава фактически вся посвящена теме жестокости и несправедливости этого мира. Да, слезы угнетенных, а утешителя нет. В руке угнетающих сила, да, а утешителя у них нет. Блажение, так сказать, мертвые, да, которые давно умерли. Есть, так сказать, бесцельный труд. Да, Сизифов. Человек трудится, да, достигает чего-либо, да, всякий успех в делах производит заимно между людьми зависть. И это тоже, считая погоню за ветром, святая томление духа. Лучше горсть спокоем, нежели прибрежность с трудом и томлением духа. Да, вот, кредо экклезиаста – это умеренность. Несколько раз эта нотка звучит на протяжении книги. Вторая проблема, которую он видит и отмечает здесь же, это одиночество.
Тоже в четвертой?
Да, человек одинокий и другого нет, ни сына, ни брата у него нет, а всем трудам его нет конца и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь, лишая душу мое благо? И это суета, и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Да. Если лежат двое, то тепло ему, одному как согреться. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скручена, не скоро порвется. Да, то есть, да, одиночество само по себе это даже, скажем так, ненормальное состояние для человека. Дальше еще жестокость, несправедливость, так сказать, миропорядка, который наблюдает экклезиаст, проявляется в неустойчивости земных царств. Да? Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы, ибо и тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном. Некоторые здесь видят намек на праведного Иосифа, да, история египетская. Вот. И дальше, очень интересно от вот этой вот темы, так сказать, жестокости и несправедливости жизни, экклезиаст переходит к подлинному благочестию. Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Мы помним историю Иефая, его обет, например, да? Вот. Когда даешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Но лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводи в грех плоть твою, не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на это твое слово, разрушил дело рук твоих? То есть лучше вообще никаких обетов, никаких, так сказать, обязательств перед Богом на себя не брать. Притеснение бедных, да, если увидишь, в какой области притеснение бедного нарушение суда, так сказать, не удивляйся этому. Да, это некая объективная реальность на нашей жизни. Но над высоким наблюдает выше, над ним еще выше. Ну, над всеми нами, так сказать, Бог. Очень интересная тема соотношения богатства и счастья. Да, что богатство не доставляет человеку подлинного счастья. Умножается имущество, умножается и потребляющего. И какое благо для владеющего, раз только смотреть своими глазами. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он ест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Да, дрожит, как бы у себя не украли чего-то, да. И кроме того, да, богатство материальное, оно еще и не постоянно. Мало ли что может случиться, если будешь жить как сокол, да. Это он называет мучительным недугом. Да, есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцами его, во вред ему. И гибнет богатство от несчастных случаев. Родил он сына, и нет ничего в руках его. Как вышел над ним из утробы матери своей, таким и отходит. Кем пришел, и ничего не возьмет оттуда своего, что мог понести в руки свои. Да? В гробу карманов нет. Да. И снова такой гедонистический пассаж в конце пятой главы. Что я нашел доброго и приятного? Есть пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, которыми кто трудится под солнцем во всей жизни своей. Потому что это его доля. Да. Шестая глава про тоже богатство и честолюбие, про почести. Да. Вроде как есть богатство у человека, имущество, и слава, нет недостатка, все хорошо, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется им другой человек. И это суета и тяжкий недуг. Да. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Да, человек создан для чего-то большего, чем просто для стяжания материальных благ. Да. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Снова тема вот этого, так скажем так, умеренности, да, много всего как бы хочется, но зачем? Да, лучше умеренно. Ну и дальше, 7 глава начинается снова с такого очень красивого поэтического пассажа. Совета благоразумия. Доброе имя лучше доброй масти, день смерти, дня рождения. Сетование лучше смеха, потому что при печали сердце делается лучше. Интересно, чуть-чуть выше был гедонистический пассаж, да, в конце 5 главы здесь. Так вот, две крайности, а уже знаю, читающий, да, разумеется.
В разном настроении.
Что можно выбрать? Ну, мы с вами говорили о том, что есть гипотеза либо внутреннего диалога, да, когда сравнивает противоположные точки зрения. Либо это...
Шизофрения?
Нет. Либо это какой-то диалог с какими, ну, может быть, и даже не с самим собой. Может быть, есть некий оппонент, которого, мысли которого Экклезиаст приводит, и потом сам опровергает. Да. Вот. Ну и в целом, да, в центре вот этой 7 главы советов благоразумных — это снова правило умеренности. Да. Ну и, конечно же, нельзя не отметить вот этот пассаж, за который Экклезиаст еще считает женоненавистником.
Нормально это все.
Да. Нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, грешник уловлен будет ею. Вот это я нашел, испытывая одно за другим. Чего искала душа моя, что я нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми меня не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Ну, Экклезиаст, понимаете, если это Соломон, то он знал, о чем говорит.
Ну, у них сколько там, да?
Богатая выборка, вот как раз из тысячи, да, ни одной не нашел.
Искал он.
Да. Вот. И, собственно говоря, да. Но при этом дальше, что он скажет, что там наслаждайся женой юности твоей, да, то есть все нормально.
А мужчину из тысячи — это про себя, да?
Ну, не знаю.
Из 700 среди, да.
Вопрос о том, как жить в этом мире, да, где... Только жестокости, несправедливости, все очень здесь не устроено. Да. Как же, собственно как говоря, выжить, да. А об этом мы читаем, вот начиная с 8 главы. Здесь уже начинается тема того, что вот мы констатировали, насколько все плохо, но
и нам теперь нужно. Средства, да,
как, да, это? Нам нужно нам нужно как-то с этим жить. Во-первых, да, принятие земной власти. Слово царское храни. Да, не спешу уходить от царского лица, не упорствую в худом деле. Где слово царя, там власть, и кто скажет ему, что ты делаешь. Да.
Не перечь царю, да?
Ну да, принятие земной власти. Да. Второе — это суд и, соответственно... Некая призыв к справедливому суду, да.
Это какой суд? Земной или?
Земной, да, суд. Ну и дальше, да, одна из таких важных, так сказать, идей, которую Экклезиаст продвигает, это тема промысла, да.
Божия.
Промысла Божия, да. С одной стороны, человек всецело зависит от Бога, да, сам по себе он не может ничего выпустить. Да, смотри на действия Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. С одной стороны. А с другой стороны, ограниченность человеческих знаний о промысле Божьем. Да, промысел Божий до конца человеку не постичь. Да, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Да? Вот. И таким образом, да, божественный промысел до конца не познаваем. Еще один очень красивый на эту тему пассаж есть в 11 главе. «Как ты не знаешь пути ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дела Бога, который делает все». Изящный такой образ, да? Интересно, да, что там Экклезиаст не апеллирует к событиям священной истории. Да, если, допустим, в псалмах мы видели целый развернутый стоясовский поэмы, где прослеживается промысл Божий, да, там действует. Там, где-то начиная с Авраама, где-то начиная с Моисея, да. А здесь нет апелляции к священной истории. Как же нужно жить? 9 глава. Да, как нужно пользоваться этой жизнью, скажем так, наилучшим образом. Да, во-первых, да, принятие того, что смерть неизбежна, каким бы ты ни был, ты, так сказать, умрешь, но при этом, пока ты жив, еще не все потеряно. Ешь хлеб с весельем и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлые, да не оскудевает елей на голове твоей. Но елей, как мы говорили, это косметика, да, того времени. Ну и да, и вот этот вот пассаж. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во всякие суетные жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем во все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни, в трудах твоих, которыми трудишься под солнцем. Ну, там, ну,
доля твоя.
Про селки, про оковы, да-да-да. Тут все нормально, да? Внутренний такой вот диалог, внутренний тезис, антитезис, можно так это сказать. Синтез будет в самом конце, да, в последних стихах. Так сказать, слишком сильно, так сказать, не стоит упахиваться ради достижения чего-то, потому что, так сказать, вложенные силы могут не окупиться. Да, то есть снова тема, так сказать, умеренности, да, не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположением, но время и случай для всех, ибо человек не знает своего времени. Да. Как рыба попадается в пагубную сеть, и как птица запутывается в силках, так сыны человеческие ловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Десятая глава, в целом такая, если не поэзия, то очень красивая ритмизованная проза. И очень красивые такие метафоры. Да. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Да, достаточно что-то одно сказать, и сразу, так сказать, впечатление будет испорчено. Да. Кто копает яму, тот упадет в нее. Это вошло у нас в поговорку. Да, кто передвигает камень, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то ладно будет упрягать силы, мудрость умеет это исправить. Да, то
есть... Наточи.
Ну, это понятно, что это метафора, то есть, опять-таки, иногда нужно... Иногда желаемого результата можем достичь при более рациональном использовании меньшего количества сил, скажем так, да. Вот. Очень интересный такой вот про царей, да? Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Едят, пишут. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. Да? И даже в мыслях твоих не засловь царя, и в спальной комнате твоей не засловь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, крылатое, пересказать речь твою. Да? Будь внимателен. Дела милосердия. Дела и милосердие, они особенно выделяются, да, что ты должен делать что-то хорошее, и тогда жди бумеранг добра в какой-то момент. Да, отпускай хлеб твой по водам, потому что прошусь многие дни, опять найдешь его. Да. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, когда, какая беда будет на земле, кто-то из них тебе потом, если что, может помочь. Да. Очень красивый пассаж про молодость, да, про юность буйную, которую я всегда студентам привожу, когда они на каникулы отправляются. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоей радости в одни юности твоей, ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И ударяй печаль от сердца твоего, уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность суета». Ну и 12 глава, мы уже приходим к цели. Да, у нас был тезис очень такой неприятный, бодрящий, я бы сказал, взбадривающий, приводящий в какое-то осознание того, что в мире все жестоко, несправедливо и плохо, что все это крутится, крутится, крутится и никак уже не выйти. Затем мы поговорили о том, как, так сказать, что с этим можно делать, да, как в этом мире можно выжить. И теперь переходим к синтезу. Да, жить нужно в перспективе вечности. Да. 12 глава – это фактически призыв к жизни для Бога. Да, в, скажем так, рамках земной жизни подлинного счастья, подлинного умиротворения не достичь. Помни Создателя этого вне юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ли в них удовольствия. Ну и дальше прекрасный пассаж, образ старения. Да. Доколе не померкли солнце, свет, луна и звезды, не нашли новые тучи вслед за дождем, в тот день, когда задрожат стерегущие дом коленочки, да, согнутся мужи силы, силы в руках уже не будет, перестанут малоизмеряющие, потому что их немного осталось, зубы, да, помрачаться смотрящие в окно, соответственно, в глаза, да. Вот. Дальше, на самом деле, идут очень интересные образы, разные. Общий смысл их примерно такой же, некое такое увядание. Не все из этих образов нам понятны, некоторые весьма странные, там, отяжелеет кузнечик, что имеется в виду, непонятно. Прыгать, наверное, не сможет.
Бодрость поправится.
Да. И подходит человек в вечный дом свой, готов окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, не разорвалась золотая повязка, не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодезем. Да, это образы смерти. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Помните, он задал вопрос.
Да.
Кто знает, дух ли восходит? Вот мы ответ через какое-то время находим. Да.
Догадался.
Ну и рефрен, который с чего начиналась книга, к этому и возвращается. Суета, сует, сказал Экклезиаст, все суета. Ну это, не, мы с вами в прошлый раз говорили о композиции, пытались ее проследить. Да, вот это да, это некое такое обрамление. Ну дальше два заключения, да, цель Экклезиаста, да. Он испытывал, исследовал, составил много притчей, старался Экклезиаст приискивать изящные изречения, слова истинно написанные верно. Значение слов этой книги, слова мудрых, как иглы, как вбитые в гвозди, да, то, что
точно
напоминается, да, попадает в цель и врезается в память. А что сверхлютого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, а много читать утомительно для тела. Интересно, да? Ну и мы пришли к цели. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот конец как бы этого синтеза. Ну и вообще, да, очень интересно, как разные толкователи святоотеческие, да, использовали книгу «Экклезиаста». Такое скептическое отношение к человеческой жизни, да, невозможность достичь земного благополучия было использовано как удачный мотив для раскрытия слов Господа о том, что ищите прежде Царствия Небесного, да, и правды Его. Да, и цель книги – возбудить в человеке презрение к земному и все, что есть в мире, вменить ни во что. Вот очень красивая, очень красивый пассаж из Лесницкого, из нашего отечественного исследователя. После написания «Экклезиаст» задает тему рассуждений. Суета, сует, все суета. Задавши такую тему, он отрешается от всякого субъективного интереса и становится на самую общую точку зрения, с которой рассматривает земной мир в его отношении к вечности. И с точки зрения вечности все земное является его наблюдением тленным, приходящим. Человеческая жизнь пустое ничто, потому что по отношению к вечности вся она один момент. Правда, с этой точки зрения он замечает нечто прочное, неизменное. Это вечно действующий закон, которому подчинены все вещи. Но и такое наблюдение не представляет для него ничего утешительного и возвышенного, потому что вечное, неизменное движение вещей в области природы мертвой, человеческого рода, в области существ живых, не доставляет человеку никакого действительного прогресса. Напротив, оно еще сильнее поражает дух человека, который видит собственное бессилие ввиду прочного и неизменного действия сил природы. И от этого общего наблюдения суетности земного мира экклезиаст переходит к частным фактам в жизни человека, доказывающим сущность и ничтожество человеческих дел и стремлений. Он показывает из собственного опыта, что не стремление к мудрости, ни обладание земными сокровищами, ни сами в себе, ни в своих последствиях не могут доставить человеку истинного счастья и удовлетворения. И что остается человеку? Простая непосредственная радость жизни, дарованная Богом, внутренне соединенная с мудростью. Да. Что касается связи с Новым Заветом. Да. Прямых цитат на книгу «Экклезиаста» в Новом Завете нет, однако содержащиеся темы в книге «Экклезиаст» предварили новозаветное откровение. Да? Главный мотив рассуждений «Экклезиаста» о том, что все, что не делает человек, все суета, озвучен апостолом Иоанном Богословом в его первом соборном послании. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, годы житейской, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию...»
Мы только сегодня проходили это все с отцом Владимиром.
Ну вот, чувствуете, насколько это созвучно, правда?
Да.
Ну вот, ну и эпилог, конечно, «Экклезиаста», да, что всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, предварили учение Господа о страшном суде, да, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего потаенного, что не вышло бы наружу. Ну и апостол Павел в первом послании к Коринфянам: «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Что касается богослужебного употребления в православной церкви, да, книга «Экклезиаст» не употребляется. Ну, вот, а в иудейской традиции книга «Экклезиаст» читается на праздник Кущей, Суккот. Вот. Ну и, так сказать, для более глубокого погружения в книгу «Экклезиаста» советую, кому интересно, посмотреть можно из научных толкований сейчас. Это отец Сергей Акимов, архимандрит Сергей Акимов, профессор Минской духовной.
А вы нам, да, давали уже.
Кандидатская докторская диссертация по экклезиасту. Ну и из таких, скажем так, популярных толкований, это протоиерей Геннадий Фаст. Толкование на книге «Экклезиаста». И тоже хорошее. Ну и советую ради интереса, чтобы посмотреть на книгу «Экклезиаст» можно свежим взглядом, обратиться к современному русскому переводу, да, выполненному Андреем Десницким. Очень хороший перевод с лингвистическим комментарием. Он издан был сначала отдельно, у меня даже была такая книжечка, там несколько книг они издали, еще в 90-е годы отдельно издание, а потом она вышла уже в 2011, в общем, вот этом издании. Вот это что касается книги «Экклезиаста». Ну и что? У нас Великий пост, самый разгар, середина Великого поста, самое время поговорить о книге «Песни». Песни, слава Богу. Да, любимое монашеское чтение. Поскольку книга-загадка, книга...
А «Экклезиаст» это Соломон написал?
Ну, с точки зрения церковной, да, классический.
День рождения?
Сегодня сегодня.
Да ладно.
Что-то вы меня не ждали?
А вы приходили, да?
Я пришла.
И мы с вами, да, переходим к книге «Песни, песни». Я буквально несколько слов вводно скажу про книгу «Песни, песни». Опять-таки, да, с точки зрения традиции иудейской и воспринятой и раннехристианской иудезы, да, книга «Песни, песни» принадлежит первому царю Соломону, она написана, скажем так, в юности.
И она тоже каноническая, да?
Да, это каноническая книга, да. С точки зрения традиционной, которая в частности Раши озвучена, да, сначала в юности молодой пылкий, так сказать, юноша написал книгу «Песни песней». Есть предположение, что как раз он там женился на принцессе Египта в 20-летнем возрасте, либо кому-то еще из своих многочисленных жен наложниц.
Да, правильно, правильно.
Да. Вот. Соответственно, в зрелом возрасте он написал наставление своему сыну книгу «Притчи», а уже в старости, так сказать, на склоне лет, обозревая скептически всю свою прошлую жизнь, писал книгу «Экклезиаста». Да. Вот. Ну, есть определенные, так сказать, скептические, да, настроения по поводу книги «Экклезиаста». Мы уже с вами говорили, там всякие персидские, арамейские слова, там философские концепции.
Да, по стилю похоже. Совсем на какая-то прям печальная,
Конечно.
Нормально, красивая книга.
Серьезная тема. Ну вот, сейчас немножечко разгрузимся песни в песни, немножечко окунемся в мир эротики. Да. Знаете, Священное Писание в каком-то смысле это же Слово Божие, обращенное к человеку. И сказать, ничто человеческое, да, ничто человеческое Слово Божие не чуждо. Да, а человеку в разные моменты его жизни свойственны, наверное, какие-то вот такие вот. Но опять-таки, я не считаю книгу «Экклезиаста» пессимистичной. Она реалистичная. Да, вот жизнь такая.
Все бесполезно.
Все в ней не так, может быть, как бы нам хотелось. Нам нужно все как-то уметь лавировать и выходить из, что называется, из плоскости, да, потому что в плоскости земной жизни все вот так вот циклично, все по кругу, и непонятно, когда это тягомотно закончится, да. Вот. А если выйти из этой плоскости, так сказать, и жить в перспективе вечности, то совершенно по-другому вся эта наша земная жизнь обретает совсем другие краски. Вот. Книга «Песни песней», да, ну, само название «Песни песней», как и «Суета сует», как и «Царь царей», как и «Святое святых», да, это превосходная степень, да, самая наилучшая, наивеличайшая из всех песен, да. Шир Гаширим, Ашер Лишламо, так это называется по-еврейски. Вот. Уже в самом названии этой книги «Песнь песней» претензия на уникальность. Претензия на уникальность данного произведения, да, использование вот такого вот, вот этой формы превосходной степени в заглавии, это исключение для всего собрания книг Священного Писания. Потому что никакая. Бытие-бытия у нас нету, исход-исходов. Да, вот «Песни песней» есть. Да, это прямо, так сказать, ну, такая серьезная претензия, да. А что касается содержания и отношения к этой книге? Как по поводу книги «Экклезиаст», по поводу книги «Песни песни» долгое время в иудейской традиции тоже были споры. Да, оскверняет ли она руки, то есть канонична ли она. Вы, наверное, знаете, что в иудейской традиции не принято к свиткам Священного Писания прикасаться руками. Там есть специальные такие стилусы, да? Вот, значит, и, так сказать, аргументы с двух сторон были очень разными. Там, Раби Акива во втором веке говорил: «Весь мир не стоит того дня, когда песнь песни была дана Израилю. Все Писание свято, но песнь песни святая святых». Ну, было и противоположное мнение. Что интересно, например, да, это единственная книга Священного Писания, в которой ни разу не употребляется слово «Бог». Да, и если книгу «Песни песни» читать буквально, то перед нами, ну, в лучшем случае, некий сборник любовной лирики, какие-нибудь свадебные песни, что-то вот такое. Да. Но, тем не менее, сам факт поставления этой книги в канон Священного Писания говорит о том, что, так сказать, На самом деле, здесь гораздо глубже. Вот отец Геннадий Фасный, который рассылался, у него есть тоже, у него была кандидатская диссертация, как раз по толкованию на книгу «Песни песни». Она доступна, ее можно нагуглить на Азбуке. Оно шикарно. Он приводит 7 разных, не вариантов толкования, а 7 уровней, что ли, толкования. Причем строят их по принципу устройства Иерусалимского храма. Очень интересно, уникально. Вообще такая вещь нигде я не встречал. Вот, поэтому тоже, так сказать, очень рекомендую, кому интересно. А из научных толкований современных у нас Яков Давыдович Ядалькинд. Вот, он переводил песни Соломона для вот современного русского
перевода. На иврите есть издание.
Но у него параллельные издания иврит и русский, и огромные комментарии. Комментарий у него, правда, вышел только к первым трем главам, но там страниц 500. Да. Он очень подробно все это разбирает, да. Но там безумно интересная лингвистика, и история, и текстология, и общий контекст, и образы, а почему там олень пасется среди этих самых лилий, то есть для нас олень это тот, кто меня на дороге подрезал, да, а для читателей ветхозаветных это эротический образ, так же, как и лилия. Это безумно интересно, да, на самом деле, когда в это погружаешься.
Упала.
Да. Опачки.
Да. Ну, пора мне идти на
трапезу.
До свидания, если я говорю.